Радиостанция «Эхо Москвы», записки «Асса», у микрофона Анатолий Агамиров, Сергей Игнатов, звукорежиссер, а наш герой Федор Шаляпин. О, если б мог выразить в звуке романс, стихи Лишина, он часто будет сейчас в нашей передаче, и музыка Малашкина. Заметь, что Федор Иванович Шаляпин пел на английском языке, которым владел не так уж хорошо, что вы не могли не заметить. Французский язык у него был как русский. Вообще, как гениальный человек, он мог подражать чему угодно и как угодно. Почему-то английский у него как раз не получается. Это запись 28-го года, сделана в Лондоне. Почему героем сегодняшней передачи «Записки Асы» я решил сделать Федора Ивановича Шаляпина? Естественно, я с ним лично знаком не был. Но мои старшие в семье, мои очень близкие знакомые. Сейчас я очень дружил с его сыном Федором Федоровичем. Так много мне о Федоре Ивановиче говорили, что у меня полное впечатление, что я с ним был знаком лично. Значит, родись я лет на 20 раньше, и сложись моя жизнь несколько иначе, я, конечно, был бы с ним знаком. Более того, я вам расскажу потом случай, как я познакомился с Федором Федоровичем, с сыном Шаляпина. Это было совсем замечательно. Я считаю, что Федор Иванович Шаляпин часто пел ту музыку, которая была доступна буквально всем, не только строгим любителям опера, романса или лирики, а тем, кто просто слушал песни, слушал популярные мелодии, вообще любил музыку доходчивую, то, что сейчас называют коротким ясным словом попса. Вот тот романс, который он пел на плохом английском языке, и является, с моей точки зрения, попсовым. Малашкин, композитор романса, ничем в этой жизни, кроме этого романса, и не прославился. А Шаляпин, речь, конечно, тут не идет. Шаляпин любое сочинение делал гениальным, и это в частности. А вот та попса, которую Шаляпин пел в начале века, пел, потому что я сочинил Мусоргский, потому что стихи были не больше, меньше, как Гёте, из Фауста Гёте. Это сочинение было знаком и для Шаляпина, и для государства, в котором родился, пел и развивался. В качестве солиста императорских театров петь такой текст Гёте я бы на его месте стал в крайних случаях. Шаляпин решил, что это крайний случай, и запел перед 905 годом. 905 год, помните, революция, красная пресня и так далее. Вот тут-то он и запел блоху Мусоргского.
Жил-был король когда-то, при нем блоха жила. Блоха, блоха. Милей родного брата, оно ему было блоха.
Облака, облака.
Зовет король портного,
Дест засети чурбан
для друга дорогого.
Бархатный
голос. Лаке кафтан. Лаке кафтан.
Владе, король есть сам министр, и слив звезду даем, за нею и другие пошли все благи и самой королеве, и правильным ее. Не стало ночи, не стало лишения. И дронка боятся, не то чтобы не петь. А мы, только лукавка, только своей души.
Как еще раз мне хочется подумать о том, что для солиста его императорского величества, для Федора Ивановича Шаляпина, было не очень удобно пить в известное время такой текст Хутона и Гёте. Тут явный намек и брошен еще один не слишком сильный, не слишком большой камень в Николая II. Зачем? Шаляпин же прекрасно знал, он был умнейший человек, к чему это приведет. И ему придется покинуть родину и всем остальным порядочным людям или погибнуть, или уехать. А так невинная песня о блохе, Мефистофель, он даже виртуально оказывает влияние и на слушателей, и на исполнителей. Поймите меня совершенно серьезно, песня о блохе свою роль сыграла. А вот песня еще одного нечестивого человека, это забулдыга-монах Варлам из Брезгунова Мусоргского. Сцена в корчме. Варлам монах маскируется под нищего, побирается, пьет, ерничает. Бог знает, что вытворяет. И это очень характерный для всех времен Руси образ непутевого священнослужителя. Он и у Пушкина получился гениально. А Мусоргский, который, в общем, текст немножко подправил и взял чисто народную основу в этом тексте. Ну, исторический текст, взятие Казани, освобождение Казани от татар. Мусоргский над этим текстом немножко поработал, а Шаляпин доводит этот текст уже до полного совершенства. Итак, «Взятие Казани», песня забулдыги Варлаама. Обратите внимание, что блоха Мусоргского, что песня Варлама из Бориса Годунова заканчивается мефистофельским смехом. Случайное совпадение? Думаю, что нет. Оба нечестивцы в одной цене, как говорится. Это не шаляпинский актерский дар, это шаляпинский ум работает. И вот мы переходим в совершенно иное измерение вместе с Шаляпиным. Персидская песня Рубинштейна «Мирза Шафи». Ну, это перевод, конечно, перевод, по-моему, Льва Мея. И Шаляпин, конечно, здесь показывает, во-первых, необыкновенные вокальные фокусы, которые очень доступны были в то время только ему. И такой неожиданный поход в Иран, в персидскую поэзию, персидский менталитет, персидское состояние духа, духа явно вызвано, извиняюсь, наркотиком, явно вызвано опиумом. Очевидно. Или еще какой-то другой травкой. Но певец об этом рассказывает. И вот как он передает вот этот невероятный совершенно момент познания истины через наркотик. Это абсолютно ощущается в персидской песне Рубинштейна. Полное ощущение нирваны в записи. Ох, какое актерское мастерство Шаляпина. Какой дар перевоплощения.
Клубится волною гибутью кур, восходит дневное светило. О, как весело сердцу душе
Mm-hmm.
Ну что ж, мы вот сейчас слушали, конечно, великолепную персидскую песню Рубинштейна, а теперь мы послушаем романс Глинки «Уймитесь, волнение, страсть», который в простонародье называется «Сомнение». Текст Нестора Кукольника. Был такой поэт при Николае Первом. Считался государственником, всяческим ретроградом. Но текст написал замечательно. Однако, самое здесь выдающееся, это то, что Шаляпин в романсе имитирует не просто отсутствие или наличие чувства ревности. Он прекрасно знает, что ему изменяют, что его бросили. Он надеется на лучшее, и эту надежду он поет так, что мы все понимаем, что он сам в это не верит. Это суперзадача. Я не знаю, Станиславский обожал Шаляпина. На такой задачу бы перед актером не поставил. Сыграть тройное сомнение. То же есть на самом деле. А у Шаляпина это выходит. Глинка, уймитесь, волнение, страсти.
Oh,
Радиостанция «Эхо Москвы», записки Асса. У микрофона Анатолия Камиров, звукорежиссер Сергей Игнатов, наш герой Федор Шаляпин. И вот еще одно воспоминание. Раннее детство я провел в Тбилиси у моей тетки Неты Бабаловой, Нателлы Бабаловой. Сейчас была в гостях знаменитая грузинская актриса Верико Анджапаридзе. Она много рассказывала как раз о Шаляпине, о своих впечатлениях от личного прослушивания спектакля Шаляпина. Особенно мне понравился рассказ про Фарлафа, конкретно о Рондо Фарлафа, когда трусливый, хвастливый жених Людмилы свалился с обочины в кусты, потом его оттуда вынимает Наина, обещает ему райской кущи и прелестную Людмилу в жены, и Фарлаф как-то... из грязи, попавший опять в князи, начинает безудержно хвастаться. У него была такая глупая рожа, что я смеялся от всей души. Это говорила великая глубокая старуха и смеялась сама, как дитя.
О, радость! Я знал, я чувствовал заранее, что мне лишь суждено свершить столь славный подвиг. И
Я не знаю,
Талант не передается по наследству, природа отдыхает, голоса не передаются по наследству, то же самое на природу все валит. Возможно, голоса не передаются, но тембр безусловно. Как-то я позвонил в Рим по телефону, причем позвонил своей знакомой, которая уехала в Рим, вышла там замуж за албанца, но у нее были какие-то контакты с Федором Федоровичем Шаляпиным, с младшим сыном Шаляпина. И она мне оставила его телефон, потому что у него самой бедная квартирка там была еще автограф. Попала в эмиграцию. Ну, не знала, не обустроился еще. Сказала, звони Шаляпину, он меня найдет, и мы поговорим. Я позвонил Федору Федоровичу по телефону, и когда подошел человек, и я представился, он сказал, алло, вот это алло, тембр шаляпинский абсолютно. На радиостанциях Москвы есть принесенная мной запись бесед телефона Шаляпина с Саша Гитри, выдающимся французским театральным кинодеятелем. Он был еще относительно молод, а Шаляпин как раз предсмертен. Но телефон разговор очень остроумный. И вот голос Шаляпина, младшего сына Федора, был настолько похож на голос его отца, что у меня было полное впечатление у телефона Федора Ивановича Шаляпин. Я перепугался, смутился, и, очевидно, Федор Федорович понял это. Не стал объяснять со мной по-русски, по-французски, в общем. Я ему признался, что у меня было впечатление не то что мистификации, а какого-то спиритического сеанса. Он говорит, не вы первый, не вы, надеюсь, последний. А что тембры голосов, манера говорить по наследству передаются. А вот то, что по наследству не передается, это отношение свое собственное к самым банальным вещам. Таким банальным песенкам, как «Очи черные». Это знаменитый русский распев в исполнении Федора Ивановича Шаляпина. Записано это в Париже с русским хором, который потом в полном составе эмигрировал в Финляндию. Вот такая у него была судьба. С Парижа уехали, Федор Иванович остался. И осталось ему до смерти совсем-совсем немножко. Однако вы этого не почувствуете. В том потрясающем, высочайшем разгуле, который мог демонстрировать только русский джентльмен и человек, вкусивший жизнь столь много, то, что ему осталось, он напоследок и воспел.
Очи черные, очи жгучие, очи страшные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, я не вновь. Жгуче пламенны, и манят они страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где страданья нет, где вражды.